Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на «Радио Спутник», как вы поняли. И здесь Татьяна Ладяева. Моя коллега.
И Евгений Майструк.
Да.
Приветствую.
И сейчас
тебя.
Мы будем... Здравствуй. Мы сейчас будем говорить с тобой, знаешь, о чем? О том, что главы МИД стран группы 7 провели первую после начала пандемии очную встречу в Лондоне. Вот тебе мне интересно, они до этого два года, полтора...
Но была пандемия,
да, они все по телеку видели друг друга там в компьютерах, и тут вдруг встреча. Вот как ты себе вообще представляешь такую встречу? О, привет, да, как-нибудь вот так давно не виделись или нет? Вот у них интерес по-человечески все это происходит или нет?
Я думаю, что да.
Да? Такой говорит.
Мне, знаешь, вспоминается во время пандемии, когда мы все сидели на самоизоляции, проводились ведь онлайн встречи Владимира Путина с нашими чиновниками. Я помню, как Михаил Мишустин отчитывался Путину, ну, по поводу проделанной работы. И вначале Путин спросил: ну что, как дела, нормально? Вот, мне кажется, возможно, как-то так оно и проходит.
Ну что же, а главы МИД стран
G7. Нет, это не то. Это G.
Да?
G7.
Они обсуждают угрозы, которые исходят от авторитарных режимов, в кавычках это счастье написано, и недемократических государств, в том числе от России и Китая. В этом списке еще Белоруссия, Мьянма, Эфиопия и Сирия. Ну и отодвигает эта тема на второй план проблемы пандемии, экономического восстановления. Какое экономическое восстановление? Какая пандемия, когда здесь, понимаешь,
когда
Мьянма?
Когда есть Россия.
Мьянма.
И Россия.
Россия.
Важно отметить, что глава МИД Великобритании Доминик Раб призвал направить вот главные усилия Запада на противодействие государствам, то есть в том числе России и Китаю, которые несут угрозу свободному миру. И первый шаг – это создать коллективные механизмы для сдерживания российской пропаганды и дезинформации. Угу. Вот очень интересно, честно говоря, что будет в себя включать вот это понятие коллективные
механизмы. Мне кажется,
они
еще не придумали.
Еще не придумали,
еще не придумали. Но мы можем предположить. На прямой связи с нашей студией доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян. Здравствуйте, Геворг Валерьевич.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Можете нам пояснить, что значит вот эти коллективные механизмы? Чего нам ждать?
Да.
Ну, что же, чего нам ждать? Нам ждать, что G7 опять занимается тем, чем должен заниматься клуб джентльменов. То есть сидеть в клубе, курить сигары, обсуждать погоду. Не более того. Как мы видим из повестки Дня Большой Семерки, на какие-то более серьезные дела, решение мировых проблем, реальных, терроризм, как выходить из ковида, как дальше жить после ковида, что делать с исламизацией Европы, да, вспоминаем это великое письмо отставных французских генералов, то есть всех этих тем нету. Есть политкорректная, рукопожатная тема, на которую можно потрещать под сигару, как сдерживать Российскую Федерацию. Зачем ее сдерживать, никому не понятно.
Но смотрите, дело в том, что вот вы называете этих граждан джентльменами. Но ведь, а на самом деле, это ведь главы МИД. Ну, в принципе, чего они должны решать там? Экономические вопросы, как бороться с пандемией. Они должны вот всем указывать, как правильно себя вести. Они в этом видят свою... Я без сарказма. Они в этом видят свою миссию. И, ну, какая для них пандемия?
Мне искренне казалось, что Министерство иностранных дел занимается обеспечением внешней политики ради интернациональных интересов государства. Я понимаю, например, в чем национальным интересом там какой-нибудь Литвы или других лимитрофов является сдерживание Российской Федерации, поскольку они себя видят как государство, заточенное именно под это. Для них это цель национальной политики, сама цель, в конце концов, способ самореализации как национального проекта. Но почему эта цель должна быть внешней политики там Германии, Франции, Италии, Голландии и всех остальных стран? Ну, если мы берем Евросоюз, если мы берем Большую Семерку, то из всех стран Большой Семерки, наверное, целью сдерживания Российской Федерации не должно быть ни у кого во внешней политике. Другие задачи стоят. Более того, у некоторых членов Большой Семерки как раз национальные интересы диктуют сотрудничество с Российской Федерацией, хотя бы для, не знаю, ослабления Китая. Япония, Штаты, Германия в силу других причин. Эти три страны жизненно заинтересованы не в сдерживании России, а в налаживании механизма сотрудничества с Россией, не потому что русские такие хорошие и друзья, а потому что русские нужны этим странам для реализации их национальных интересов.
Ну вот я про Германию, кстати, да, хотел отметить. Глава МИД Германии, он предостерег своих коллег от циничной вакцинной дипломатии. Ну, не было сказано слово «Россия», но я думаю, что это напрямую все-таки камень, скажем так.
Можешь мне повторить, что-то я не сразу понял, что он сказал?
Предостерег от циничной вакцинной дипломатии. Ну, короче, не делать из вакцины дипломатический и политический конфликт.
Или наоборот, не делать из дипломатии вакцину.
Ну, что ты придумываешь?
На самом деле, в теории, конечно, это требование должно было быть обращено к дорогому Доминику Раабу. Я напоминаю, что это AstraZeneca кинула Европейский Союз, отказавшись поставлять Европе вакцину, потому что они продали эту вакцину в другие страны уже. То есть Европа меньше заплатила. И, кстати, вот эта позиция Евросоюза, да, такая... Вместо того, чтобы поставить британскую компанию на место, сказать, что если завтра не будет поставлена вакцина, то послезавтра все товары AstraZeneca потеряют доступ на европейский рынок, еврокомиссары нежно блеяли что-то из серии, ну мы же заключили контракты, ну пожалуйста, поставьте вакцину и так далее.
Почему?
Это показывает,
расскажите,
к сожалению,
мне
нынешний уровень наших евросоюзовских, почему, друзей и наших евросоюзовских дипломатов, увы.
Почему блеяли? Почему?
А потому что Еврокомиссия и европейские политики, не имеют политической воли для защиты своих национальных интересов. Они слишком привыкли к тепличным условиям такой вот публичной политики по накатанной. И б, потому что Еврокомиссия и евродипломаты, как бюрократы самые настоящие, боятся шаг влево-вправо ступить и проявить какую-то ответственность. И это, наверное, с одной стороны, может быть правильно, но они должны понимать, что они представляют собой Евросоюз. И если какой-нибудь немецкий бюргер на это все счастье и набление это смотрит и думает, что ага, вот это вот европейские институты, которых мы не выбирали, которые нами управляют и которые к тому же не могут защищать наши интересы. Зачем нам нужны тогда такие европейские институты? Пусть лучше нами управляют наши национальные парламенты, которых мы выбирали. Вот поэтому сыпется Евросоюз, потому что нет исполнителей и нету политиков во главе Евросоюза, которые могут принимать жесткие решения. Это показано и на примере вакцины, и на примере посиделок у Эрдогана, если вы помните ту прекрасную историю с Урсулой фон дер Ляйен. Вот это демонстрирует, что Европа в нынешнем ее виде не способна решать серьезные вопросы ни в Большой Семерке, ни самостоятельно. Увы и ах.
Георг Валерьевич, а вот если мы продолжаем говорить про Германию, продолжим, то, ну как, про Германию и США. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе МИД Германии, что США твердо выступают против газопровода «Северный поток-2». Кто-то услышит, прислушается, будут какие-то новые санкции? Вот какие последствия подобного заявления? Ну, против он, мы и так знали, что они против. Но,
и немцы знали, да? И немцы просто знали, что они против. Ну, американцы-то.
Да, я думаю,
для
что,
них
ну,
это
да,
не секрет, да. Да.
Но Германия-то заинтересована?
Ну, понимаете, есть такие вещи, которые политики обязаны говорить для проформы. И Энтони Блинкен для проформы сказал, мы против «Северного потока-2». Вообще, позиция Соединенных Штатов по «Северному потоку-2» показывает, что, в общем-то, у американских политиков тоже не все хорошо с логикой и с головой, потому что если бы США, вот если бы Соединенные Штаты хотели бы реально остановить «Северный поток-2», это надо было делать несколько лет назад, когда проект только стартовал. У Дональда Трампа были все основания и все полномочия в самом начале своей каденции заветировать проект, и никто бы его не реализовывал. Сейчас Америка видит, что проект практически закончен. Остановить его, ну только если, наверное, можно только если в случае представления Кольта главам Ангелы Меркель и других немецких политиков с требованием немедленно закрыть проект. По-другому ни технических, ни финансовых, ни организационных возможностей остановить «Северный поток-2» нет. В лучшем случае приостановить. И вместо того, чтобы его просто подороже немцам продать, свое согласие, которое уже никому, в общем-то, не нужно, А американцы продолжают выступать в позиции Баба-Яга против, и они добьются того, что не просто немцы закончат «Северный поток-2» с русскими, это еще полбеды. Получается, что Германия и Россия на пару преодолели американское вето, победили американцев. Поэтому лучше Соединенным Штатам быстрее закончить СП-2, точнее, быстрее продать свою позицию по СП-2 и как-то без потери лица выйти из этой ситуации.
Ну как они без потери лица выйдут? Ну вот что вы такое
говорите?
Очень
просто. Например, по формуле, которую предлагает Ангела Меркель. Что мы, значит, вы даете нам закончить «Северный поток-2», а мы, Германия, гарантируем, что русские не будут шантажировать с помощью «Северного потока-2» Украину. И если что, вдруг будет какой-то шантаж, мы обещаем прикрутить вентиль. Все
как
прекрасно
он,
понимают,
по-вашему,
что ничего прикручивать не будет, но как про форму этот дадут.
Нынешний президент Соединенных Штатов, по-вашему, как он своим избирателям объяснит? Он может договориться с Меркель, да, и то, что вы говорите, очень логично. Но представляете себе, что по этому скажут CNN, Fox News и все остальные?
CNN, Fox News и все остальные скажут... CNN скажет, он наш великий Байден, он, как всегда, прав. Наш мудрый вождь. Как это они обычно и говорят. Поймите, победить... Что такое победа? Победа – это выполнение поставленной задачи. А задача может меняться. Это то же самое, как, не знаю, выход Америки из Афганистана. То же самое и здесь. Цель американцев, они сейчас скажут, не остановить «Северный поток-2», а сделать так, чтобы русские не использовали этот газовый проект как средство шантажа. И вот смотрите, нам немцы дали такую бумажку, броню, что если вдруг русские начнут шантажировать Украину и Восточную Европу, они дают, они мамой клянутся, что они закрутят вентиль. Не, по всем понятно, что русские не будут никого шантажировать, и вентиль не будет закручен, но это будет такая бумажка, для Байдена, которая позволит ему выйти из ситуации, сохранив лицо.
Ну да.
У Трампа
да.
были другие бумажки, там согласие на импорт сжиженного газа для американских компаний. А у Байдена свои.
Вот Татьяна тут упомянула об этом разговоре Раба и Блинкена. И я так понимаю, что внимательно прослушала все. И вот что говорит. Общие ценности, демократия, открытое общество, международный порядок и слово «правило». Вот это самые упоминаемые в ходе беседы слова. Да.
Вот то есть так, смотри, я думаю, характеризуются ну, каким-то образом, да, с помощью этих слов, если они самые популярные в рамках беседы.
Да, чаще всего их произносили эти два человека. Да?
Вот вопрос такой, а как тогда мы можем охарактеризовать эту дискуссию?
Ну, то есть, так, общие ценности, демократия, открытое общество, международный порядок, правила.
Мы можем охарактеризовать эту дискуссию так, что Соединенные Штаты осознают серьезнейший кризис миропорядка, с которой был ими создан и который ими поддерживался. И они пытаются всеми силами сделать так, чтобы, в общем-то, труп выглядел как что-то живое. Загримировать его, там, на веревочках подергать лапками. То есть показать, что этот американский миропорядок еще живой, и его надо спасать. Хотя он, по сути, уже, ну, если не труп, то, по крайней мере, находится в состоянии глубокой комы. Но здесь интересно другое. Мы очень любим американский миропорядок критиковать, говорить, что он несправедлив, говорить, что он там нехороший и так далее. Но кто-нибудь реально задумывался о том, а есть ли этому миропорядку альтернатива? И если вы об этом задумаетесь, вы видите, что ее нету. Потому что всякие сказки про многополярный мир – хороши тогда, когда страны умеют сотрудничать друг с другом, когда страны умеют реализовывать вместе совместные проекты в период кризисов и заниматься кризис-менеджментом совместно, как совет директоров. У нас появился кризис вот относительно несерьезный, так себе, пандемия коронавируса. Но это, еще раз говорю, это сравнительно небольшой кризис. Это сейчас нам кажется, ой, ужас, ужас, а на самом деле мы просто отвыкли от больших потрясений, наше поколение. Мы не видели их. Вот, и даже коронавирус показал, что страны не способны сотрудничать. Все сразу закрываются в своих скорлупах, все начинают друг друга обворовывать, все начинают заниматься, вместо того, чтобы коллективно заниматься спасением, занимаются вакцинной
дипломатией. Расскажите мне, пожалуйста, когда было по-другому? Когда в истории человечества было по-другому?
Я напоминаю, что когда было по-другому. Было, когда была вторая половина, по-моему, вторая половина 20 века, была огромная эпидемия, по-моему, холеры, и два врага в лице Советского Союза и Соединенных Штатов поделили мир для того, чтобы вместе вакцинировать весь мир, а то ли холера, то ли тиф, я вот не помню, какая-то очень серьезная болезнь.
Ну, с оспой так происходило, да, с оспой.
Оспа, да. Вакцинировали весь мир от оспы. чтобы избавиться от этого кризиса, который терзал все развивающиеся страны. Хотя две страны были врагами. Почему? Потому что уровень политиков был другой. Уровень ответственности за мир все ощущали совершенно другой. Еще раз повторюсь, два врага в период Советского Союза. Два врага в период Холодной войны.
А вот если мы говорим про сотрудничество США и Великобритании, они дали четко понять, что Россия и Китай, они все-таки могут стать партнерами Запада, но при одном обязательном условии. Они должны перестать быть нынешними Россией и Китаем. Ну, что они от нас хотят на этот раз?
Вы знаете, я отвечу словами Дэн Сяопина, когда какой-то американский президент, по-моему, Джимми Картер, приехал, встречался с Дэн Сяопином и снова стал толкать сказки про демократизацию Китая, Дэн Сяопин сказал: хорошо, завтра мы займемся демократизацией. Послезавтра компартия Китая рухнет, за ней рухнет весь Китай. Там 100 миллионов беженцев рынется в Советский Союз, 50 миллионов беженцев на юг, 20 миллионов беженцев в Штаты. Вы еще хотите обсуждать со мной демократизацию Китая? Американский президент на этот ответ промолчал, ответа не дал. То же самое и здесь. Россия, Китай и целый ряд других стран такие, какие они есть. Россия не может быть либеральной демократией а-ля Запад. Мы совершенно другая страна, совершенно другим типом общества. Хорошо это, плохо, другой вопрос. Китай не может быть децентрализован в силу географии, истории и целого ряда других причин. Децентрализованный Китай рухнет. Поэтому нужно работать нашим западным друзьям с теми странами, которые есть, с теми режимами, которые есть. Если они не хотят с ними работать, то значит они либо неадекватные ребята, либо они слишком привыкли к тому, что слишком привыкли к доминированию своей либерально-демократической идеологии и искренне считают, что весь мир может стать таким же.
А что вам кажется наиболее вероятным? Вот либо-либо. Вот что вам наиболее вероятным кажется?
Ну, я вижу, что сейчас целый ряд американских экспертов, не большинство, не абсолютное большинство, но гораздо больше, чем раньше, другие говорят, что не надо пытаться переделать Российскую Федерацию, надо работать с Россией, потому что если мы не будем работать с Россией, то она уйдет в объятия Китая, и нам Америке будет плохо. Поэтому работаем с той Россией, которая есть. Вот если посмотреть стратегически, да, трезво, то целью Запада всегда, ну, Европы, последние там 20 лет, была попытка переделать Российскую Федерацию и сделать ее более либеральной. И вот парадоксально, но действия Соединенных Штатов и Евросоюза по санкциям против России после украинских событий, они отодвинули эту цель. Потому что если бы Российская Федерация дальше сотрудничала бы с Западом, а была бы открыта Европе, в России рос бы средний класс и все такое прочее, то этот средний класс, российский средний класс, укреплялся бы и был бы главным инструментом для либерализации страны. Он бы требовал от власти больших свобод, предпринимательства, социальных лифтов. То есть, грубо говоря, болотные протесты переросли бы в некое законное, абсолютно законное требование среднего класса к властям быть более демократичными. И в конце концов, эволюционно это привело бы действительно к демократизации большей Российской Федерации в том виде, в котором это видит Запад.
Геворг.
Но они сами себя, в общем-то, выстрелили в ногу.
Мне очень интересно ваше мнение. Вы действительно считаете, что американцы, а также западные европейцы спят и видят, чтобы Россия была либеральной демократией в их представлении?
Да.
Вы думаете, что это их цель, чтобы Россия была либеральной демократией? А я вам скажу, что я думаю, что их цель в том, чтобы Россия была как в 90-е, и отсюда по дешевке нефть и газ скачать, и плевать им на наши права человека, вот с Татьяной. Вот сидит в Белом
два момента. Значит, во-первых, Россия как в 90-е, страна с ядерным оружием, это либо она шла либо к распаду, либо к установлению жесточайшей тоталитарной диктатуры, с которой, в общем-то, Запад бы не справился. Это раз. Два, когда я говорю, что Запад хочет в России либеральную демократию, я не говорю о том, что Запад радеет о правах человека и тому подобных вещах и заботится о России.
Тогда?
Нет. А очень просто. Либеральная демократия – это абсолютно понятный для Запада режим, на который они прекрасно знают, как влиять через инструменты гражданского общества, через различного рода образовательные программы и так далее. В либеральной демократии, если при этом у вас есть контроль за средствами массовой информации и у вас есть возможность образовывать элиты и растить элиты, как это было в целом ряде других стран, вы можете через одно-два поколения сделать эту либеральную демократию полностью абсолютно встроенную в западный концепт мира. Потому что, еще раз, вы знаете, как это делается. Вы работаете через мягкую силу. А в авторитарном и тем более в диктаторском режиме через мягкую силу работать невозможно. Потому что мягкую силу просто выведут на площадь и расстреляют.
Мне кажется, здесь очень уместно вспомнить...
Это теперь мне ясно. Да,
мне кажется, здесь уместно вспомнить и рассказать по поводу реакции Марии Захаровой насчет борьбы с российской дезинформацией. Она написала: «Наступят времена, когда 9 больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы». Это вот
правильно.
К вопросам про изменения.
Если вы помните эти знаменитые психологические эксперименты, иногда так бывает, что когда 9 больных приходят к здоровому и говорят: ты болен, здоровый начинает в это сам верить, потому что 9 человек же так сказало, они же не могут все ошибаться. И, к сожалению, целый ряд здоровых людей в западном обществе, они подпадают под влияние 9 больных, которые рассказывают им сказки про ЛГБТ, про там притеснение, про то, что белые должны постоянно каяться перед черными, про то, что необходимо переписывать историю, американскую историю. Сейчас вон президент Макрон хочет заняться деконструктом французской истории. Это будет весело, на самом деле, если они в конце концов дойдут до того, что Варфоломеевская ночь случилась по причине расовой дискриминации, ведь гугеноты в черном ходили. То есть это тоже, получается, расизм был. Ну и дальше там по списку, список абсурдов можно сколько угодно продолжать.
Вот в этот список абсурдов не входит заявление господина Блинкена о том, что США не заинтересованы в эскалации напряженности с Россией, но готовы ответить, если Москва будет вести себя безответственно. Вот такое сообщение по лентам информагентства.
Ну, смотрите, Блинкен, да, все, да, кроме последнего слова, абсолютно верно и правильно. Да, потому что действительно американцы не заинтересованы в эскалации отношений с Российской Федерацией, потому что Россия вдруг для них неожиданно стала очень жестко отвечать на американские санкции. Если раньше мы отвечали озабоченностями или в лучшем случае симметрично, то сейчас мы начали принципиально отвечать несимметрично, нарушая все дипломатические нормы. Грубо говоря, там всякие там поляки высылают 3 дипломатов, мы высылаем 5. Хотя обязаны 3 только выслать по дипломатическому этикету. Чехи высылают 18, мы высылаем 20. Ну и дальше так по списку. И пределы эскалации с нашей стороны, они непонятны. Мы можем лишь ограничиться высылкой дипломатов, а можем что-нибудь иранцам продать, например. И американцам это тоже не сильно надо. Когда они не понимают, что мы можем сделать, для них это самое страшное. Это раз. И два, про то, что Россия безответственна, но это уже на совести Блинкена, потому что Российская Федерация безответственно себя не ведет. Наоборот, мы призываем всех к ответственности. Но я искренне понимаю Блинкена, потому что американцы тоже находятся в очень сложной ситуации. С одной стороны, они хотят переговоров с Российской Федерацией, о чем-то договориться, но с другой стороны, они не могут, и не понимают, а именно не могут сделать одну важную вещь, без которых успешных переговоров не будет. Они не могут видеть в Российской Федерации равноправного партнера. Они искренне считают, что Россия держава второго сорта, а значит, ее интересы можно игнорировать, а значит, сферу влияния, которая есть у любой великой державы, даже региональной, можно не признавать. И дальше по списку. Именно поэтому провалилась перезагрузка Обамы, именно поэтому не дали сделать перезагрузку Трампу. Именно и до тех пор, пока господин Байден и его нукеры не поймут эту простую вещь, что для успеха переговоров нужно уважать партнера и воспринимать его как равного себе, как минимум за столом переговоров. Никаких сущностных переговоров между Путиным и Байденом не будет.
У нас, к сожалению, но я уверен, что мы с вами успеем, потому что мне вот что еще интересно, что сказал Блинкен. США не пытаются сдерживать Китай, но хотят сохранить порядок, основанный на международных правилах. Чего? Что сказал Блинкен?
А Блинкен сказал для проформы, потому что Соединенные Штаты хотят сдерживать Китай и делают это в обход всех международных правил.
Вот.
Вообще все говорится для проформы.
Трагедия Штатов в том, что Китай оказался более гибким, чем Советский Союз. Если Советский Союз противостоял американской системе, Китай в нее встроился и стал использовать эту систему против американцев. Свободную торговлю, технологические обмены и все такое – китайцы используют против американцев, поэтому США вынуждены заниматься деконструктом собственных механизмов, там тоже всемирной свободной торговли и так далее, для того, чтобы сдерживать Китай. То есть для сдерживания Китая американцы будут нарушать свои собственные правила, которые они сами установили. И это для них трагедия, не знаю, что с этим делать.
Георг Валерьевич, благодарим вас за разъяснение. Георг Мирзоян, доцент финансового университета при правительстве России, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы продолжим обсуждать эти темы сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Спутник».
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Вызов посла России в МИД Франции является частью согласованного странами ЕС демарша. Об этом заявили в посольстве России в Париже. Послу было заявлено, что российские меры в отношении группы европейских представителей не приведут к снижению напряженности. Дипломат России дал Парижу разъяснение по поводу ответных мер Москвы, подчеркнув, что они были продиктованы предыдущими решениями Евросоюза. Подчеркивается, что антироссийская истерия в ЕС не способствует выправлению непростой ситуации в отношениях России и Евросоюза. Член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр, которому запретили въезд в Россию, заявил, что все равно повторно подаст запрос на визит в страну. Россия ввела ответные санкции против 8 представителей ЕС, среди них спикера Европарламента, глава прокуратуры Берлина и представители стран Балтии. Разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина лицом к лицу пошел бы на пользу обеим странам. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Ранее Байден пригласил Путина на двусторонний саммит этим летом в Европе. В Белом доме сообщили, что не ищут эскалации с Россией в риторике и действиях, однако будут поднимать вопросы, вызывающие обеспокоенность. В качестве примера для сотрудничества назвали Иран. В Госдуму внесен проект, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных НПО. РИА Новости сообщает, что уголовная ответственность за руководство нежелательной иностранной НПО составит от 2 до 6 лет. Трое армянских пленных вернулись в Ереван из Азербайджана. «Спутник» сообщает, что их привезли на российском самолете в сопровождении лично командующего миротворцами Рустама Мурадова. Возвращенные пленные были вывезены из аэропорта каретами скорой помощи. Глава МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян заявил, что присутствие России в Карабахе исключает новую войну. Штрафы на сумму почти в 15,5 миллионов рублей выписаны гражданам, которые вернулись из-за границы и не внесли результаты теста на коронавирус на портал госуслуг. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве. Подчеркивают, что 2% граждан, возвращающихся из-за рубежа, не проходят тестирование на ковид и не вносят его на единый портал государственных и муниципальных услуг в течение 3 дней после прилета. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Я сейчас, знаешь, о чем подумал? Если мы говорим о встрече глав МИД G7, да?
Все верно, да.
А почему они сами себя называют «большая семерка»? Они же таким образом как-то унижают других. Я подумал, что, может быть, с экономической точки зрения, да? Но Китай в G7 не входит. Ну, значит, не с экономической. Почему большая семерка? Просто семерка тогда пусть называют. Они же либералы, они любят говорить, что все равны.
Мне кажется, ты придаешь слишком большое значение названию.
Хорошо, мы продолжаем говорить о встрече глав МИД G7, которые в Великобритании проходят, вот сыпятся сообщения оттуда. Вот мне подсказывают, Group of Seven. Ну, то есть никакая небольшая семерка. Это, видимо, просто перевод на русский. Так еще в 90-е так случился, и вот мы к этому привыкли. К нашей беседе присоединяется генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Картунов. Андрей Вадимович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Андрей Вадимович, скажите, пожалуйста, вот Дональд Трамп, когда еще был главой Белого дома, он обвинил членов семерки в утрате чувства реальности. И учитывая повестку, которая в том числе обсуждалась сегодня, да, в преддверии встречи глав государств, вот насколько вы согласны с тем, что семерка действительно утратила чувство реальности, что вообще вот формат такой, он полезен, он эффективен, он нужен, и есть ли толк, да, от него?
Ну, вы знаете, тут весь вопрос в том, какие задачи перед семеркой ставить. Трамп не верил в коллективный Запад, он, в общем, скептически относился к либеральным ценностям, поэтому, конечно, для него семерка была менее важной, чем, скажем, двадцатка. Но не надо забывать о том, что семерка создавалась не как группа ведущих экономик, хотя в 70-е годы члены семерки таковыми являлись. Прежде всего, это клуб либеральных демократий, то есть стран, объединенных определенной системой ценностей. И вот эти ценности и лежат в основе встречи, позиций, которые должна занимать семерка по актуальным международным вопросам. А если говорить о мировой экономике, то, конечно, двадцатка давно уже перевешивает семерку. И, в общем, основные вопросы глобального управления экономикой, они перетекли из формата семерки в формат двадцатки.
Ну, то есть, вот эта семерка, она, можно сказать, не нужна, я правильно понимаю? Потому что...
Им она нужна.
И любое количество, можно сказать, что там не нужен БРИКС, там не нужен ШОС, и вообще, ну, вот все
я
эти
я погорячилась.
Клубы, а поскольку вот... они... Ага. Да, но, конечно, роль семерки сейчас меньше, чем она была, ну, скажем, 20 лет назад, когда действительно семерка занималась всем комплексом международных, вернее, тогда она была восьмеркой. Восьмерка занималась всем комплексом международных проблем, включая там и безопасность, и экономику, и региональный кризис, и все что угодно. Сегодня вот такой повестки дня у семерки, конечно, уже нет.
А вот глава российского МИДа Сергей Лавров, он отметил, что Россия не намерена присоединяться к формату семерки, да, то есть восьмерки с участием Москвы не будет. Он назвал это вчерашним днем, сказал, что мы туда больше не пойдем никогда. И отметил, что разговоры участников формата о нежелании звать Россию обратно нужны им лишь для пропагандирования своего решающего слова. То есть, ну, то, что Москве такой формат не нужен, я понимаю. А нужен ли, может быть, какой-то еще формат, где все-таки Россия и Китай будут в составе, да, вот для обсуждения тех вопросов, которые сейчас обсуждаются в составе, в формате семерки? Или вообще это действительно не требуется?
Ну, во-первых, когда собирается семерка, то у страны, которая является хозяином встречи, есть право приглашать гостей. И этим правом все всегда пользовались. То есть приглашали. Кстати, Россия тоже, когда она принимала восьмерку в Санкт-Петербурге, она пригласила там и страны, лидеров стран СНГ, и лидеров стран БРИКС. Там было много разных людей. Ну, и также, конечно, в общем, Россию тоже могут пригласить в качестве гостя. Это не предполагает обязательного членства, но для обсуждения каких-то очень важных проблем, касающихся России, возможно, такое участие России предложит.
Можно
насколько
вопрос не в тему?
Россия готова будет принять предложение, конечно, вопрос остается открытым. Пока что, мне кажется, Россию никто туда не приглашал. Но что касается вообще-то этого формата, то в мире существует очень много площадок сегодня для обсуждения самых разных вопросов в разном составе. Есть более представительные, менее представительные организации. Дело не столько в площадках, сколько в том, что, к сожалению, сейчас в мире отсутствует единое понимание того, куда этот мир, собственно, идет. Не существует единого понимания о том, что справедливо и несправедливо, что законно и что незаконно, каким должен быть идеальный миропорядок. И вот на этом мы спотыкаемся. Из-за этого фактически буксует Совет Безопасности ООН, который не может принять резолюции по самым важным региональным проблемам. Из-за этого буксуют многие другие переговорные площадки.
Андрей Вадимович, объясните мне, пожалуйста, я правда потерялся вот в этом временном промежутке. А когда вот стало непонятно, каким идеалом движется мир? Вы говорите, сейчас мир стоит вот на пороге, да, не может там решить, куда ему двигаться. А вот в какой период времени мир единодушно двигался к каким-то идеалам, вот так вот, что, может быть, это в 45-м году было, когда наконец-то фашизм побороли, да? Или когда? В 60-е. Я вот не понимаю. Сейчас они стоят, вот они не понимают, весь мир не понимает, куда ему двигаться. Когда понимал?
Ну, мне кажется, что если не углубляться слишком далеко в историю, то определенный консенсус существовал на рубеже веков. Консенсус был в том, что, в общем, глобализация – это хорошо, и надо эту глобализацию продвигать. Либеральная демократия – это синоним модерности, и поэтому к этой либеральной демократии нужно стремиться. Соединенные Штаты являются естественным лидером и главным архитектором нового мирового порядка. Конечно, и тогда были диссидентствующие голоса. Конечно, не всем это нравилось, но в целом это считалось нормальным и естественным.
Когда что-то пошло не так?
Ну, вот тут можно по-разному оценивать момент сдвига. Некоторые считают, что вот первой ласточкой была Мюнхенская речь Путина в 2007 году. Другие считают, что первый серьезный сбой произошел в ходе глобального финансового кризиса 2008-2009 года, когда впервые под вопрос была поставлена, так сказать, железная поступь глобализации. Кто-то считает, что это была арабская весна. Но, конечно, постепенно стало ясно, что, во-первых, либеральная модель не универсальна, что она не всем подходит, и не все готовы ей следовать. Во-вторых, стало меняться соотношение сил, в первую очередь, конечно, между Соединенными Штатами и Китаем, ну и стало давать сбои глобализация. И, наконец, вишенка на торте – это коронавирусная эпидемия, которая во многом разрушила прежние представления и о том, куда идет мир, и кто этот мир ведет. Потому что, конечно, Соединенные Штаты справились с пандемией значительно хуже, чем тот же Китай. И это посеяло сомнения относительно того, вообще могут ли Соединенные Штаты претендовать на роль модели образца развития.
Андрей Вадимович, вот сейчас проходит встреча глав МИД, то есть такая некая репетиция, да, перед встречей...
Документики готовят.
Да, документы готовят, и впереди встреча глав государств. Пока непонятно, какие окончательные итоги вот этой встречи среди министров, а вот чего от грядущей встречи среди государств, глав государств ждать?
Ну, все-таки не будем забывать, что это будет первая встреча после президентства Дональда Трампа. То есть будет стоять задача восстановления американского лидерства в группе семи. Насколько президент Байден с этой задачей справится, пока что сказать очень трудно, поскольку, конечно, за 4 года изменился мир, союзники, по крайней мере, некоторые отбились от рук. Ну и просто вернуться к временам Обамы вряд ли получится. Поэтому, скорее всего, вот эта встреча уже руководителей стран семерки будет предполагать достижение некого компромисса. Самые сложные вопросы – это вопросы отношения с Китаем, где у Соединенных Штатов и их союзников существуют разные позиции, ну, по крайней мере, по некоторым аспектам этих отношений. Ну, в общем-то, и Россия тоже не является консенсусным вопросом. Достаточно вспомнить проблему «Северного потока-2». И, конечно, это тоже вопрос, который не так легко разрешить.
Никуда без «Северного потока-2». Да, спасибо вам, Андрей Вадимович. Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Картунов был на прямой связи с нашей студией. Мы вместе с Татьяной Ладяевой рассказывали, ну так, предварительные итоги встречи глав МИД стран группы семи, да, которая проходит в Великобритании. Ну, когда она завершится, тоже обязательно
обсудим еще раз.
О ее итогах поговорим. Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Вызов посла России в МИД Франции является частью согласованного странами ЕС демарша. Об этом заявили в посольстве России в Париже. Послу было заявлено, что российские меры в отношении группы европейских представителей не приведут к снижению напряженности. Дипломат России дал Парижу разъяснение по поводу ответных мер Москвы, подчеркнув, что они были продиктованы предыдущими решениями Евросоюза. Подчеркивается, что антироссийская истерия в ЕС не способствует выправлению непростой ситуации в отношениях России и Евросоюза. Член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр, которому запретили въезд в Россию, заявил, что все равно повторно подаст запрос на визит в страну. Россия ввела ответные санкции против 8 представителей ЕС. Среди них спикера Европарламента, глава прокуратуры Берлина и представители стран Балтии. Разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина лицом к лицу пошел бы на пользу обеим странам. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Ранее Байден пригласил Путина на двусторонний саммит этим летом в Европе. В Белом доме сообщили, что не ищут эскалации с Россией в риторике и действиях, однако будут поднимать вопросы, вызывающие обеспокоенность. В качестве примера для сотрудничества назвали Иран. В Госдуму внесен проект, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных НПО. РИА Новости сообщают, что уголовная ответственность за руководство нежелательной иностранной НПО составит от 2 до 6 лет. Трое армянских пленных вернулись в Ереван из Азербайджана. «Спутник» сообщает, что их привезли на российском самолете в сопровождении лично командующего миротворцами Рустама Мурадова. Возвращенные пленные были вывезены из аэропорта каретами скорой помощи. Глава МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян заявил, что присутствие России в Карабахе исключает новую войну. Штрафы на сумму почти в 15,5 миллионов рублей выписаны гражданам, которые вернулись из-за границы и не внесли результаты теста на коронавирус на портал госуслуг. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве. Подчеркивают, что 2% граждан, возвращающихся из-за рубежа, не проходят тестирование на ковид и не вносят его на единый портал государственных и муниципальных услуг в течение 3 дней после прилета.